Ноября у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех, кто сегодня смотрит YouTube-канал «Живой Гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день. Добрый день. Добрый день.
Страшно говорить эти цифры, но уже 999-й день войны, а 19 ноября он станет тысячным. И на этом фоне по всему миру российская оппозиция решила провести массовые антивоенные акции. Среди городов были Ереван, Вильнюс, Тбилиси, Лиссабон, Лондон, Буэнос-Айрес и много еще других городов. Но главная акция состоялась в Берлине. И организаторы марша в Берлине говорили о том, что они хотят выйти в первую очередь за тех, кто не может это сделать в России. Как вам кажется, Андрей, удалось ли это сделать?
Ну, мне очень понравилось, кстати, я вот шел с людьми, которых я не видел там больше 3 лет, и с одной стороны была легкая грусть, потому что этих людей я встречал в городах там в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Саратове, много где, вот, и мы сейчас встретились с ними первый раз, и это были улицы Берлина, их было много, это было приятно, поэтому с одной стороны было здорово, что все-таки это была первая такая протестная акция, на которой я присутствовал, с другой стороны, была легкая грусть, что она проходит не в Петербурге или в Москве, не в России просто, а в Берлине. Но важно было, что она прошла, и важно было, что люди вышли против войны, пускай пока это происходит за рубежом.
Как вам кажется, насколько влияет численность митинга на то, что видит в телекартинке российский обыватель? Потому что, для примера, вчера же состоялся в Париже концерт Земфиры, который собрал практически 7 тысяч человек. А по официальным данным немецкой полиции, на митинг пришло от 2 до 3 тысяч.
Ну, вы знаете, давайте не сравнивать все-таки какие-то там, ну, такие культурные мероприятия. Я тоже большой поклонник Земфиры, прекрасно понимаю, что любой концерт там, да, он собирает больше. Я уверен, что там митинг Тейлор Свифт соберет в Америке куда больше, чем объединенный митинг, не знаю, Камала Харриса и Дональда Трампа. Поэтому все-таки это разного формата мероприятия. А по численности, слушайте, ну, я вот шел среди людей, которые были близкими идеологически. Я видел фотографии, они были приятны. Я, наверное, соглашусь с полицией в оценке, да, все-таки в отличие от московской полиции, здесь мы можем верить, и, наверное, такую же оценку дала, по-моему, BBC, ваши коллеги, но, наверное, численность не самое главное. Важно, что люди пришли, важно было, что это был такой вот антивоенный марш, и я получил, как бы, удовольствие, я считаю, что я, ну, пришел туда не зря. Вот, хотелось бы, конечно, да, чтобы это были, там, побочные там манифестации, которые бы собирали, может, всю российскую диаспору. Но мы понимаем, что она очень разнородная, и, наверное, в первую очередь мы обращаемся к тем, кто вот находился в последней волне эмиграции, те люди, которые давно живут за рубежом. С ними работать сложнее, но это в том числе наша задача на будущее.
Еще есть одна претензия у журналистов в плане тому, кому обращены те или иные требования и лозунги, потому что большинство плакатов, в том числе баннер, с которым шли в начале колонны, они были на латинице, на английском и немецком языках. И кому все-таки это было обращение? Почему именно английский язык стал главным языком манифестации, например, не русский? Потому что все-таки российская оппозиция выходила, хоть и в Берлине.
Ну, здесь, наверное, может быть, не по адресу вопрос, потому что все-таки я здесь был гостем мероприятия, да, я не был организатором, я присоединился, как я нахожусь в Берлине, и, конечно же, вышел на эту акцию, и я, с своей стороны, конечно, там взял с собой русскоязычный плакат в поддержку Григория Микольянца, которого сейчас ведет в суд, который является там подсудимым по той же статье, по которой отбывал срок я. И здесь, ну, есть, наверное, два адресата, к которым акция была направлена. В первую очередь, да, и то, что было для меня важно, это для россиян, которые находятся внутри страны и которые, ну, не могут выйти сейчас на акции протеста. Мы понимаем, что любая там антивоенная, антипутинская акция протеста будет там разогнана очень жестко в ближайшие секунды, наверное, ну, минуты, дай бог. А если мы говорим про там вторую сторону, которая отрисована, это все-таки европейские власти, да, это страны, которые, в том числе Германия и других, к которым были обращены плакаты, потому что есть такой вопрос всегда, что есть огромное количество россиян, которые бежали от войны, которым выданы были документы, там, которые там получили гуманитарные визы, получили статус беженца. И эти люди говорили четко о своей антивоенной позиции, там, о том, что их преследуют за антивоенные взгляды. И на конференциях, на встречах, которые проходят, часто там не впрямую, а в кулуарах, этот вопрос, как бы, почему мы не видим этих людей, почему эти люди, которые имеют взгляды, имеют антивоенную позицию, не выходят на акции протеста, мы не видим там манифестации, которые мы видим там со стороны украинской диаспоры, где эти люди? И в том числе эта акция отвечала на вопрос, где эти люди, потому что эти люди вышли на улицы и показали, что, в общем, антивоенные россияне есть. Поэтому вот эти два фактора, которые есть, с моей точки зрения, первый был важнее. Первый, как бы, все-таки для нас, как российских политиков, наша аудитория находится там, но в то же время, как бы, важно, так как мы хоть и временно находимся в Европе, показывать, в общем-то, что мы есть, и что там наши взгляды не изменились, и мы не ушли в какой-то быт, там, не знаю, обустройство личной жизни, а мы по-прежнему занимаемся российской политикой и выступаем против Путина и против войны.
Если вспоминать самые большие акции времен Болотной, то мы помним, что в колоннах или среди митингующих были обязательно представители самых разных сил. Это и левые, и крайне левые, это националисты, это представители ныне запрещенной экстремистской ЛГБТ, сказать, тусовки, но это неприменимо слово, наверное, будет звучать некорректно, но, в общем, представители ЛГБТ-сообщества. Кроме того, были, не знаю, в том числе анархисты. В общем, публика была самая разношерстная. Соблюдалась ли такая же проекция в Берлине?
Ой, да, слушайте, я поделюсь с вами. Я очень поразился, я обнаружил флаг, это для меня было удивлением, то есть на самом деле как в этом нет ничего плохого, я считаю, что должны быть разные взгляды, но я обнаружил флаг, вот бело-синий-белый флаг с серпом и молотом, что для меня было, знаете, таким, ну, удивлением и шоком, потому что, ну, то есть это понятно, что люди, видимо, левых взглядов, и мы привыкли, что все-таки оппозиция, она в большей степени либеральная. И когда я видел такой серп и молот, стилизованный на этом флаге, для меня было удивлением, но это может быть и хорошо, потому что действительно мы видим разные силы. Я видел достаточно активную колонну анархистов, которая там себя проявляла, были представители ЛГБТ-движения, то есть очень разношерстно было, да, и как раз в том знаменитом разошедшемся комментарием «Дождю» я говорил о том, что очень разные силы. То есть мы видели там и представителей Фрираши, представителей ФБК, людей из антивоенного комитета, видели единорогов, которые пришли туда, видели там антифашистов, видели даже представителей вот, добровольческих батальонов. То есть я бы сказал, что большинство сил там были представлены. Да? И вот это, наверное, такое, может быть, знаете, я, ну, трезво отношусь к там, происходящему у нас в оппозиции, и я понимаю, что вопрос объединения, наверное, когда мы заходишь в Твиттер, он даже не поднимается. Но мне кажется, я бы как-то в минимальном формате он марш объединил людей, потому что даже те, кто, может быть, не поддерживают там, разные силы оппозиции, они вышли, потому что лозунги были нам близки. И это вот важно, первый такой маленький шажок, может быть, для того, чтобы мы, ну, находили точки соприкосновения, потому что, конечно, претензии к тому, что происходит в российской оппозиции, они, ну, перед глазами.
Раз вы уж упомянули формы объединения, а почему сейчас невозможна такая институция, как была в 2012-2013 году, как Координационный совет?
Ой, вы знаете, это очень хороший вопрос. Я так, ну, погружаюсь там, за эти 3 месяца погружаюсь в такую новые социальные сети и как раз очень интересно общаюсь с ребятами, которые явно там, ну, помладше меня, которые, может, пришли в политику вот в 20-х годах, и что приятно, что это новая волна, и мы как-то с ними так общаемся, у них свои мысли, там, я со своей стороны там прислушиваюсь, смотрю, о чем они интересуются, и вот повестка, которая у них есть, это давайте создавать Координационный совет, давайте создавать представительство. И, с одной стороны, мне эта идея симпатична, потому что, казалось бы, что может быть лучше, чем представительство. Но у меня есть такой очень негативный опыт, который сложился у нас тогда в Координационном совете. Мы помним, что это были мощные выборы, в которых участвовали я могу ошибиться, по-моему, 120 тысяч человек. Это были выборы, которые были признаны даже властями, когда, помню, выходили там и Тартас, когда выходил с новостями, что Координационный совет оппозиции что-то принял. Но есть большая проблема. Это были отличные выборы, и действительно избирали людей, ну, которые там представляют весь спектр оппозиционного движения и были реальными представителями. Был такой протопарламент. Но, к сожалению, то, с чем мы столкнулись, это полное отсутствие полномочий. То есть вот собрались там действительно люди, которые там проявили себя в очень разных сферах. Журналисты, расследователи, политики, там были все буквально, 45 человек. Были депутаты действующие. И вот мы собрались, А что мы можем сделать? И мы это все выродилось в такое бесконечное обсуждение резолюции, бесконечное обсуждение каких-то там, грубо говоря, внутренних споров. И было огромное разочарование. И я вот когда с ними беседую, говорю, ребят, как бы идея классная, но какие будут полномочия? Даже если вы признаете, если эти выборы будут признаны всеми силами, что уже вряд ли получится, потому что мы видим, что мы можем договориться по каким-то минимальным вопросам, а здесь у нас просто, ну, вопрос как бы представительством будет еще более сложный. Но вот этот камень, который мы закладываем, он будет, ну, явно раздирать то общество, то те выборы, которые пройдут. Они не получат той поддержки, которая была у нас в 2012 году, и, главное, не будет полномочий. Ребята говорят о том, что нужно представительство, но, к сожалению, так это не работает. Это вот чисто мои такие опасения организационного характера. А второй очень важный момент, знаете, это, ну, прозвучит, мне кажется, очень цинично, потому что цинично, скажем так, это будет, само это действие будет выглядеть не очень серьезно по отношению к тому, к людям, к которым мы должны обращаться. Это к российским россиянам, которые живут сейчас внутри страны. У них есть репрессии, у них есть война, у них Путин у власти. А чем заняты российские оппозиционеры? Мы заняты выборами внутри нашего комьюнити. Вот мне кажется, это еще больше отдалит нас от того избирателя, от тех людей, которым мы должны работать, которые должны представлять. Поэтому, если такая инициатива будет, ну, я с радостью поддержу ее. Но с моей точки зрения, сейчас это не решит проблему, и, к сожалению, как бы это вряд ли будет успешным. Поэтому я сконцентрировался больше на разговоре с людьми, которые остались в России, которых большинство, и на антивоенной повестке. А уже после войны надо вернуться к выборам, и я надеюсь, это будет не выборы не в протопарламент, как КС оппозиции, а реальные выборы. Вот. Я при этом искренне поддерживаю ребят, которые в этом заинтересованы. Просто для себя, наверное, я не вижу сейчас здесь какую-то важную цель.
Я позволю себе еще задержаться на этой теме, потому что у меня возникло сразу несколько вопросов. Насчет представительства, но вы можете ведь представлять именно то сообщество, которое находится вне России. Ему тоже нужно представительство, чтобы с официальными институциями Европы как-то взаимодействовать, потому что проблему у иммигрантов очень много. Я сам полтора года прожил в Европе и понимаю, что мне не хватало представительства, и в этом плане, ну, мне казалось бы, что такой институт, как условный кредитационный совет, который бы находился бы вне России, мог бы этим заняться. А второе, зачем вам полномочия? Вот есть, например, партия «Яблоко», которая уже многие годы пишет реформы, пишет проекты Конституции, занимается таким, знаете, функцией теневого правительства на тот случай, если они вдруг окажутся у власти. Это же тоже, по-своему, активная деятельность, и во многом, когда они пытаются дискутировать и представлять эти проекты, что-то из этого даже попадает в общественное обсуждение и даже в какой-то форме, может быть, реализуется. Да, в очень кривой, и, может быть, там через третьи руки проходят, но все равно как какие-то ростки идут, пробивается корень сквозь землю.
Давайте разделим, может, это в ответ на ваши вопросы. Все-таки по поводу представительства, ну, во-первых, есть структуры, которые все помогают, есть правозащитные организации, есть, например, там, если брать по структурам, есть там консул антивоенного комитета, есть правозащитники, которые оказывают поддержку россиянам за рубежом. Может быть, не у всех есть такие возможности большие, но я знаю, что эта структура работает. Я знаю, что там у ФБК есть структура, которая помогает там людям легализоваться, если эти люди действительно занимались антивоенной деятельностью. Есть правозащитники, то есть в принципе, кому обратиться есть. Чтобы было одно окно, ну, это, конечно, идеальный вариант. Да, есть там Дмитрий Гудков, который работает в ПАСЕ, его команда. Хотелось бы, чтобы это была структура окна и объединения, но если мы, там, простите, не можем договориться об общей антивоенной акции, наверное, говорить о том, что мы должны как выделить людей, которые будут заниматься полномочиями, это, ну, в наших реальностях, к сожалению, там, не снимая с себя ответственности, наверное, сложно. Поэтому я бы предложил, может быть, все-таки, да, чтобы это было не одно окно, а несколько структур, если там не помогли в одной организации, а помогут в другой. Потому что, в принципе, я вижу по своим там, друзьям, коллегам, да, что помогают, да, и люди работают в этом направлении там, в том числе там, упрощение документооборота, там, написание рекомендаций. Этот процесс идет, он не быстрый, не простой, в том числе потому, что, слушайте, европейские структуры тоже не всегда готовы там, да, во все кейсы вникать, потому что у них тоже стресс, и мы понимаем, что, ну, к сожалению, да, они больше заточены, может быть, на помощь беженцам с Украины, которые, не к сожалению, просто, ну, так реально сложилось, да, что люди находятся в существенно большей угрозе, находятся под агрессией там российской армии. Поэтому это так сложилось вещи, и, ну, к сожалению, вот то, что можем, мы делаем. И служба одного окна там, да, когда это, ну, пока вот нереализуемо. А если брать вторую часть вашего вопроса про яблоко, ну, слушайте, яблоко делает то, что оно может. Мы, наверное, тоже слышали, что есть большие дискуссии будут там между уехавшими и оставшимися. Я воспринимаю там те, может быть, какие-то там критические статьи, какие-то шаги, которые идут изнутри страны от людей, там, не скрывающих свои оппозиционные взгляды, как то, что они могут себе позволить делать. Яблоко может позволить там программу реформ еще призывать? Неплохо. Яблоко может делать вечера политзаключенных, писать письма, собирать им деньги? Отлично. Яблоко не может провести сейчас антивоенный митинг в Москве. Но это такова реальность. Если бы она могла и не проводила, это была бы другая ситуация. Но они делают то, что от них возможно. Я сейчас нахожусь в безопасной стране, в Берлине. Я могу говорить и делать все, что хочу. Даже мы с вами находимся в эфире, я понимаю, что я могу позволить сказать то, что не можете сказать вы. Поэтому нельзя оценивать всех в странной весовой категории. Именно поэтому я считаю, что пускай те, кто находится внутри страны, делают то, что они могут. А мы, находясь в безопасности, должны делать то, что должны, называть вещи своими словами. Поэтому здесь я не критикую как бы тех, кто делает, может, недостаточно много, потому что, ну, легко быть героем, находясь в теплой безопасной стране. Попробовать быть героем в Москве. И тогда как бы это будет разговор о том, что можно спорить.
Я помню ваш призыв говорить про то, что нас объединяет как можно больше и чаще, но, к сожалению, сюжеты как-то обыгрываются по-другому. И тут я не могу не спросить про флаг на митинге. И лично для меня я понимаю тех, кто выходит с российским триколором, потому что это, опять же, ассоциирует себя со своей страной, это символ твоей страны. И я точно так же понимаю, кто выходит с бело-сине-белым флагом, потому что это символ антивоенного движения. Для меня эти два флага сонаправлены, то есть они как будто должны быть в одной колонии. Но вчера произошел инцидент с активистом Лукой Андреевым, который изначально вышел с этим флагом, и один из организаторов митинга у него этот флаг отобрал. И это меня, к сожалению, привело к тем мыслям, что мы слышим друг друга, но не слушаем. И в этом плане у нас большая проблема.
Слушайте, ну вот, опять оговорюсь, я не организатор митинга, и здесь, наверное, когда я подошел, я изучил внимательно, потому что мои друзья писали, когда подошли на него, и поэтому я на себя пришел без символики. Я уже на мероприятии попросил плакат с Григорием Микольянцем на русском языке. В общем-то, это было там моя атрибутика на время этого марша. Поэтому я внимательно прочел, и вот, к сожалению, пресса, конечно же, любит какие-то скандальные вещи. Это нормально, потому что журналисты должны как бы поднимать острые вопросы. Но я прошел весь марш, и я вот не был в начале колонны, я путешествовал внутри. И я прямо скажу, я видел спокойно идущую колонну, по-моему, движение «Весна» с триколорами, и никаких ограничений не было. Может быть, были какие-то такие, знаете, эксцессы, которые сейчас там поднимаются на щит. Но что важно, в этой колонне было, может быть, и куда больше бело-сине-белых флагов и несколько триколоров, и они присутствовали, и они не были запрещены, потому что вы понимаете, что организатор может запретить что угодно, потому что у него есть полиция, которой он может пользоваться. Таких обращений не было. Этот инцидент состоялся, и я просто хотел бы, чтобы мы меньше привлекали к нему внимание, посмотреть фотографии, триколоры там были. Что касается моей позиции, что вот я понимаю, что когда мы находимся, предположим, там за рубежом, когда мы там, есть страны, где просто запрещен триколор. По-моему, в балтийских странах это как бы уголовное преступление. Но есть страны, где это не запрещено. И дальше вопрос, как будет, ну, какое решение примут организаторы. И здесь есть, с одной стороны, понимание, что есть там какие-то трения быть, какие-то, предположим, там, там, со стороны там, украинской диаспоры или коллег, может, какие-то претензии. Но я бы смотрел чуть вперед, смотрел бы в сторону того, что в конце концов, да, или там, да, как я надеюсь, в ближайшее время мы должны вернуться домой, вернуться в Россию. И это будут, безусловно, массовые антивоенные, антипутинские протесты. Я в это искренне верю, что антивоенных россиян огромное количество. И единственная символика, которую мы сможем использовать в России, это триколор. Это государственная символика, это наша символика. Да? Протесты в России будут проходить под ним, я в это понимаю, искренне верю. Хотя бы потому, что иная, другая будет признана символикой экстремистской, там, какой угодно, в течение там, 20 секунд, как это случилось с бело-сине-белым флагом. Поэтому отдавать флаг слепым российской власти, на мой взгляд, неправильно. На мой взгляд, как раз надо важно подчеркивать, что мы не отделяем себя от россиян, и люди, которые сейчас вынуждены находятся там дома и не могут выходить на улицу, смотрят нас трансляции, они должны понимать, что это не некая отдельная позиция, а те же самые россияне, которые вынуждены находятся за рубежом, и мы с ними связаны. Да, через плакаты, да, через символику, но мы с ними мыслим одинаково, что России нужны перемены. Поэтому вот эту тонкую такую вот грань нужно проходить. Пускай сейчас там, да, нужно идти на какие-то компромиссы. Опять-таки повторюсь, я не являюсь организатором, и для меня вот этот момент тоже очень сложный. Я считал, что как это и Владимир, и Илья являются моими друзьями, я совершенно отношусь к Юлии Навальной. Я посчитал для себя важным как бы послушать рекомендацию организаторов. Возможно, если бы нас организовывал я бы как бы стал бы перед сложной дилеммой для себя.
Я призываю поставить лайки Андрею Пивоварову, политику, который у нас находится в гостях. Можете мне поставить лайки, я тоже не против. Поделитесь этой трансляцией с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников. Или зайдите в наш магазин «Дилетант.шоп», где я прошу обратить ваше внимание на новый выпуск журнала «Горби», который мы делаем с коллегами из «Новой газеты». Он посвящен падению Берлинской стены. Кроме того, у нас есть и предыдущий выпуск, который посвящен переговорам Рейгана и Горбачева в Рейкьявике. Вот, видите, этот у меня здесь. И я напомню, что каждый номер выпускается тиражом всего 999 экземпляров. И вот последний номер мы даже пронумеровали, да, вот это 442-й, и вы становитесь таким членом закрытого клуба, если покупаете этот журнал, и, помимо прочего, вы поддерживаете проекты «Живые гвозди» и «Новые газеты», поэтому всячески призываю вас зайти в «Дилетант.шоп». Но у меня очень много вопросов по поводу митинга, я еще раз хочу сказать спасибо Андрею Пивовару, что он нашел время, я понимаю, у вас тут тяжелый график, командировки, все такое, но все равно ценно, что мы тут пересекаемся даже сквозь границы в этом виртуальном пространстве. И вот про это я хотел как
хотел
раз...
Секунду.
Да,
пожалуйста. Прервать немного. Я хотел про «Дилетант» сказать, что «Дилетант» как раз одно время было сложностью своего получения, но я помню, когда я был еще в тюрьме в Краснодаре, я добился того, чтобы «Дилетант» приходил ко мне, так что, в общем, я уже член этого элитарного клуба, в общем, тоже могу все-таки порекомендовать, что это прекрасная газета, прекрасный журнал, и его читал не только я, потом мы пускали его по камерам, в общем, и, возможно, до сих пор его читают где-то в тюрьме Краснодара, так что, в общем... Мы тоже ваши, скажем так, соклубники.
Это приятно. И знаете, мне вот подобную историю в свое время даже рассказывал Сергей Удальцов, когда только вернулся, и у меня такое легкое дежавю возникло. Но, опять же, возвращаясь, вот Сергей Удальцов представляет, кстати, своего рода разные левые силы. Что же нас тогда, как россиян, объединяет? Потому что основная функция символики – это, там, не знаю, флага, гимна, герба Российской Федерации – это как раз функция объединения. А у нас уже спор из-за символики идет. А что же нас, как общность, как граждан Российской Федерации, на данный момент объединяет? Что может выстроить мостик между теми, кто не согласен друг с другом по самой разной повестке?
Слушайте, у нас есть одна повестка, которая объединяет всех. И я думаю, что здесь... то, что как бы у нас на поверхности война идет в стране. У нас есть антивоенная повестка, которая очень широкая. В глубине ее, я думаю, что уже не менее широкая, это антипутинская повестка, потому что Путин – это война, это прямая связка, и вот в этом можем работать. То есть я там готов под любые знамена становиться, сделать, если эти люди будут выступать с антивоенной повесткой. Что нам нужно другого? Здесь, мне кажется, все остальные споры надо убирать и просто там говорить о тактике, а не о стратегии. А на база антивоенного сопротивления огромная. Это то, о чем я часто говорю на встречах, о чем я там, о своем общении с теми людьми, которые остаются в России, это экономика, да, потому что, может быть, сложно, учитывая пропаганду, учитывая новых законов, говорить там про потери, про жертвы, потому что как только вы начинаете говорить там, там не столько, может быть, жертвах со стороны Украины, а даже о российских жертвах, я напоминаю вам, что, по-моему, официальные жертвы, подтвержденные Минобороны, по-моему, 5500, поправите меня, по-моему, последние цифры, которые были озвучены были весной 23-го года. И с тех пор, если вы скажете, что их больше, то вы уже фактически находитесь там под риском уголовного дела. И вот эти ограничения достаточно жесткие, и надо признать, я когда общаюсь с людьми в России, они прямо чувствуются очень, очень аккуратно внутри, потому что все понимают, что всегда как бы, ну, вы можете попасть под риск уголовного преследования. А экономика – это тема, по которой можно спокойно говорить, потому что, ну, если Эльвира Набиуллина говорит по телевизору, что поднимет ставку дальше, если мы видим в приложении Сбербанка ипотеку по 28%, мы говорим, можем говорить с людьми о том, что у них нет будущего. Нет будущего не то, что у нас с вами. Знаете, мы, россияне, привыкли жить для детей. Мы поживем как-нибудь, но можно спокойно говорить, что, ребята, если так будет продолжаться, то Путин со своей войной, ладно, отправит вас, предположим, там, нас с вами там, в окопы, да, болеем, но отнимет будущее у ваших детей, от образования, о здравоохранении, о инфраструктуре, о том, что, ну, нет, как бы, если раньше, когда у нас не Россия шла на выборы, Путин говорили, то есть стабильность, будущее, процветание. Сейчас Путину это война и ничего более. И вот по этой, может быть, ну, такой немножко прагматичной стороне мы можем говорить с огромным количеством людей. Да, это может быть прозвучать там, прошу прощения, немножко там, может быть, как-то, ну, там, не очень корректно, потому что мы видим там вот, очередные обстрелы, очередные жертвы, там, да, и каждый день становится все больше и больше, да, там, и, да, последние дни они особенно усилились. Но вот чтобы достучаться до таких, может быть, людей, которые не смотрят там нас с вами, которые не читают там телеграм-каналы, для них разговор про цены, разговор про будущее, про будущее детей, он наиболее актуален и наиболее легко может дойти до сердец. Это вот эти, я по своему колониальному опыту вам скажу, у меня каждый шаг записывался. То есть вот подходит к вам человек, у него регистратор, вы идете по улице, там на врачу или к этому самому, там камеры пишут, и звук везде мешает. И говорить с ним про жертвы, там, про Мариуполь, про что-либо бесполезно, потому что ему страшно, и ты понимаешь, что ты можешь принести новое уголовное дело. То есть рапорт, экспертиза, все пошло. Но когда ты начинаешь с ними говорить про цены, прорывает. Когда я говорю, что у меня в магазине тюремном за год, там, год и месяц, в два раза увеличились цены, он начинает говорить тебе, да у меня то же самое. Когда там эти молодые ребята, охранники в основном молодые, говорят про машины, которые они там как бы раньше, ну, в Карелии, Финляндия близко, они какие-то гоняли из Финляндии, а теперь они китайские покупают втридорога. Это им понятно. К сожалению, с ними трудно говорить пока, там, да, о, дух, там, о, реально, о войне, которая идет. Но через экономику достучаться до них, что то, что происходит, ужасно. Это вот, мне кажется, то, с чего мы должны начинать. Я бы вот в эту сторону двигался, пока я для себя вижу цель в этом, потому что, на мой взгляд, как бы мы там ни говорили там про там, силу, там, про смелость там, Украины, которая защищается, про там строгость там, санкций и европейские, там, европейское единство. Ключевое, что толкнет перемены, это протесты внутри страны, это недовольство, которое есть, которое сейчас там копится. Я верю только в это. Только мы, как российские граждане, как российские политики, должны опираться на российский народ. Вот, мне кажется, это наша вот главная цель, главная там миссия нашей работы.
То есть вы относите себя к фракции, которая считает, что холодильник победит телевизор, то есть пропаганду?
Ох, вы знаете, трудность этой фракции, я вот, ну, пока находился в тюрьме, как с год и семь, я вот анализировал, как я могу этих людей убеждать. Когда ты пытаешься говорить с ними про вот, ну, вот то, что происходит, про ужасы войны, они закрываются. Потому что, с одной стороны, это пропаганда, с другой стороны, очень трудно признать, что твоя страна агрессор. Очень трудно как бы вот это признать, что есть ситуация, которая там нас с детства учили, что там, что лишь бы не было войны, да, там, что мы не можем быть агрессорами, что на России никогда никого не нападает. То есть это тезисы, которые впитаны в процессе, я начал учебу еще в Советском Союзе, когда мы с первого класса буквально это впитывали. Это трудно переломить очень, нам это стоит работа. Но когда ты говоришь о простых вещах, которыми трудно спорить, а они проще понимают. И дальше проще выйти на вывод, что почему, там, грубо говоря, твоя дочка не сможет поступить нормально там, в вуз? Да потому что война съедает все. Почему она там больше никогда не сможет там получить, там, предположим, поехать там в соседнюю Финляндию там на каникулы? Да потому что война. Почему цены растут? Почему ты не можешь позволить там себе там больше там там, еды, отдыха, какого-то досуга, улучшить условия, да потому что война. И вот это, мне кажется, то, через что мы можем начать разговор. Дальше прийти к остальному. Но если мы хотим прийти к широкому количеству людей, на мой взгляд, ну, широким массам, да, которые пока, может быть, не до конца сознают ужас происходящего, на мой взгляд, мы должны говорить через то, что им понятно и близко, что трудно опровергнуть. Когда вам в телефоне, в телевизоре говорят, что все хорошо, вы приходите в Пятерочку и видите цены там, в полтора раза выше, чем два месяца назад, вот тут телевизор не может сработать.
Знаете, у меня было такое наблюдение, когда я готовил небольшой материал про то, как живут россияне, которые поддерживают действия Российской Федерации в этой войне. Я пытался к ним стучаться с вопросами, которые начинал со слова «война». И они от меня закрывались, иной раз банили, потому что я через соцсети заходил. Но когда я начал говорить на их языке, я называл войну СВО, то они как минимум хотя бы давали шанс подискутировать с ними, а возможно даже потом, ну невозможно, в дальнейшем так и сложилось, они соглашались на интервью. И не появилось ли у вас тоже такого наблюдения, что как будто россияне стали говорить на разных языках, те, кто против войны и кто за? Как будто у нас два русских языка сейчас существует, путинский и другой какой-то русский.
Давайте так, все-таки появился язык, который язык безопасности. Вот многие там друзья, с кем общаюсь, сейчас говорят, что когда вы приезжаете, люди из России, у них СВО. Не потому, что они как бы поддерживают то, что происходит, они тут антивоенных взглядов. Это вопрос безопасности. Когда вы едете в транспорте, когда вы говорите по телефону, когда вы даже встречаете друзей, вы должны проверять, с кем вы беседуете. Это, к сожалению, слушайте, сталинские практики абсолютно, когда ты знаешь про доносы, поэтому надо за это людей, как не знаю, там... делить на своих чужих. Повторюсь, вот мы с вами находимся в разных условиях. Вы с вами находитесь в Москве, я нахожусь в Берлине. И я могу позволить себе многое, я могу тут подвиг. Но я понимаю, что я не могу к этому призывать вас, потому что ты можешь призывать только к тому, что ты готов делать сам. Это важно. Поэтому дискуссия есть, и есть страх. И это нормально, потому что есть огромный механизм репрессии. И нужно говорить о том, о чем трудно спорить. Да? И трудно спорить, что там в России там закипает экономика, что цены все выше и выше, что нет ипотеки, что нет кредитов. Вот в эту нишу бить надо. Да? А то, что люди называют СВО, войной СВО, ну, слушайте, потому что это уголовное преступление. Будь я, грубо говоря, в Москве, там, я не знаю, был бы ли я героем. Надо восхищаться теми, кто как бы выступает героем. Но в теории мы все герои, на практике это я сейчас в безопасности, поэтому ни в коем скритиковать нельзя, и нужно искать подходы, не нужно требовать от людей, чтобы они вот сразу понимали. Знаете, мне однажды пришло письмо, очень увлекательное, я часто привожу пример этого. Написала девушка, говорила, что вот я, значит, нахожусь там в одной стране, я получаю пособие, я хожу учу язык, по выходным мы устраиваем какие-то маркеты, где собираем деньги, значит, там на поддержку там определенных структур. И я надеюсь, что у россиян откроются глаза, они выйдут на улицу, найдут Путина. Вот это невозможно, да? Находясь в уютном, комфортном среде, требовать от других, чтобы они были более героями, чем ты. Поэтому я считаю, что наша задача найти с ними язык, а не перестраивать общество под удобный нам формат.
Хочу предложить к разбору еще одну непростую тему, которая тоже напрямую касается митинга. И, в частности, она касается лозунгов и требований. Так, накануне марша посол Украины в ФРГ Алексей Макеев назвал акцию россиян прогулкой, лишенной достоинства и последствий, и нацеленной не на российское население, а на немецкие медиа и политиков. Кроме того, СМИ сообщали, что украинские манифестанты встречали колонну с плакатами «Это не только война Путина». Я уже молчу про всякие оскорбления в социальных сетях, и ключевые они оскорбления сводились к тому, что недостаточно проукраинской позиции было. У манифестантов слишком много говорили о России. В то же время, на фоне новостей о том, что Соединенные Штаты якобы разрешили нанесение удара дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации, политики, которые остаются в России, оппозиционные, говорят, что не понимают тех, кто требует оружия для Украины, кто требует наносить удары по территориям Российской Федерации, то есть по своим согражданам. И никогда не, с ними за один стол потом не сядут, если нужно будет вести какую-то политическую совместную деятельность. И что важнее на данный момент, как вам кажется, требование немедленного прекращения огня или поддержка Украины?
Вот смотрите, вот этот большой очень вопрос задали. Здесь я читал заявление украинского посла и читал большое количество негативных комментариев после вот нашей первой пресс-конференции, помните, в августе, что да. Мы мало говорили про Украину, и действительно, что ну, меня поразило, потому что я не ожидал этого. Потому что, в конце концов, ладно, я сел в тюрьму до войны, там, да, но мои взгляды антивоенные понятны. Мои друзья сели в тюрьму как раз за антивоенные взгляды. И нам казалось странным еще раз подчеркивать то, что мы абсолютно не приемлем войну и не поддерживаем то, что происходит. Но мы, обращаясь на конференции и обращаясь там в моих встречах, которые проходят с людьми, выступлениях, я обращаюсь внутрь страны. И для меня понятно, что те тезисы, может, с которыми я разговариваю, они не всегда близки там, западным политикам, в том числе, конечно, украинцам, которые, ну, может быть, ждут более радикальной поддержки там, их. И есть немало российских политиков, которые этим занимаются, слава богу. И мне кажется, на одной из конференций был спор с девушка, политиком из Украины, которая обвинила меня в том, что я, когда говорил, много говорил о россиянах, ну, прям такая жесткая дискуссия публичная была. И, ну, она мне предъявила претензии, с ними трудно спорить, потому что она прямо говорит, ты говоришь здесь о том, что российский народ, надо говорить об экономике, а у меня погиб брат. И кровь, конечно же, это, но это несравнимо, да, ты не можешь ничего противопоставить. Потом мы сели за стол, и я стал объяснять, вы понимаете, что от моего, предположим, разговора с россиянами, от того, что мы сможем поднять антивоенное движение, будет намного больше пользы, чем если я обернусь в украинский флаг и буду стоять около посольства. Вот намного больше от меня, если я буду говорить с россиянами, потому что ни европейские политики, ни украинские политики не смогут говорить с россиянами. Это наша функция, тех людей, которые сейчас свободны хотя бы в высказываниях, находясь за рубежом, это разговаривать с россиянами. И в этом плане, если мы будем эффективны, я надеюсь на это будет намного лучше, чем если мы будем проводить там шествия с, там, на немецком и на украинском с украинскими флагами. Вот. И в этом, вы знаете, мы, конечно, в конце там руки не пожали, мы там не обнялись, но она услышала меня. И она сказала, ну, если ты сможешь это добиться, конечно, это будет лучше, это будет важнее. И это самое ценное. То есть каждый должен делать то, что он должен. Там, да, Украина должна сопротивляться. Европейцы должны быть сильными, едиными. Мы, российские политики, должны говорить с россиянами. У каждого своя миссия, не надо их путать. А вот с точки зрения какой-то претензии, слушайте, ну, я видел, был на этом митинге, я прошел весь марш, и количество украинских флагов там было существенно больше, чем российских. И их, может быть, сопоставимо было с БСБ. Поэтому я бы не сказал, что в этой и были кричалки, были выступления о помощи Украине, о поддержке Украине. Поэтому я не увидел здесь какое-то как бы основание для критики. Безусловно, что официальный посол, он должен занимать радикальную позицию, я понимаю, что это такая политическая позиция. И я поэтому не считаю возможным отвечать на это публично, и пускай вот будет он говорить то, что нужно, потому что фактически мы люди, граждане страны-агрессора, мы это знаем, и с этим нам придется жить достаточно долго. И я, к сожалению, думаю, что какие-то там нормализации отношений между нашими странами, к сожалению, возможно, наверное, дай бог, в следующем поколении, потому что пролилось слишком много крови и слишком много зла мы принесли.
Кроме того, недавно произошел разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным впервые за 2 года, и тоже он был подвергнут критике за то, что пытался наладить мосты с российским президентом. Компромиссы с Путиным недопустимы. Вот к такому сводились вот эти все критические замечания. Вы согласны с критиками Шольца? Или все-таки на данном этапе уже, когда война зашла довольно далеко, говорить необходимо? Хотя бы говорить.
Вы знаете, как бы вот эта вот общая критика, она очень удобна для социальных сетей, для медиа, для обсуждений. Мы же не знаем, о чем были переговоры. Может быть, там был такой ультиматум выставлен, который вот заставил вот этот жесткий ответ получить, потому что очень совпало, когда буквально на следующий день там была жуткая атака на Украину. Прям сколько там, по-моему, 120 ракет прилетело, что-то такое было, по-моему, 2-7. Вот что-то, о чем-то они говорили. О чем мы говорили, я не знаю. Вот, я, наверное, не специалист международной политики, поэтому я считаю, что если Шольц считал о чем-то нужным поговорить, о чем-то, как бы, что могло привести к результату, ну, пускай это состоялось. Я в целом считаю, что диалог возможен. Главное, что это был диалог с позицией там, уверенный в себе, это не было там диалог прошений, там, да, и уступок. Вот это важно. А то, что разговаривать нужно, это здорово, потому что хотя бы он мог привести к новым обменам, как военнопленных, так и политзаключенных, и я в этом плане только могу его приветствовать. Но, повторюсь, это там моя личная позиция, я считаю, что просто диалог всегда лучше, чем жесткое противостояние.
Сегодня один из спикеров у меня заметил, что во многом власть Путина, именно власть над умами, она основана на том, что у Путина много денег. И в том числе рекрут новых солдат на войну во многом тоже связано с тем, что предлагается много денег. А чтобы переубедить людей, которые хотят уйти на войну, что-то может на данный момент предложить российская позиция? Ну, не оппозиция, а вот антивоенное движение в широком понимании.
Ну, смотрите, вот мне кажется, что вот вы сами сказали, что вопрос денег. То есть мы уже все признаем, что никаких идейных людей там нет. Что эта история...
Они есть, давайте скажем честно, они есть, но их, наверное, не так много.
Я скажу так, все, кто идейные, уже были. То есть я видел этих людей, которые пошли идейно на войну в самом начале. Но сейчас это вопрос чисто денег. Если бы они были бы идейные, наверное, бы каждый там месяц или два не повышались бы выплаты за заключение контракта. Поэтому я все-таки здесь стою на том, что сейчас вопрос ухода на войну — вопрос чисто финансовых заработков. Что мы можем предложить, это в конце концов объяснять людям, что, конечно же, да, деньги большие, и для многих, особенно в регионах, это деньги, которые вы не заработаете никогда в жизни. То есть, когда мы говорим о том, что средняя зарплата, предположим, там, на Кубани, там, да, это 45-50 тысяч, надо ловить меня на цифрах, это примерно я ориентировался на то, что средняя зарплата, когда я там был, была порядка там 40 и до 40 тысяч. Сейчас, наверное, 45-50, я предполагаю. И когда вам предлагают получить там за год там 3 миллиона, там, или как в Москве 5 миллионов, эти деньги вы никогда не заработаете, это заманчиво. Но мне кажется, важно, что может оппозиция предложить, понять, что вы эти деньги-то не увидите. То есть, безусловно, там, вы поможете на своей семье, положите, как бы, там, не знаю, эти деньги получат там ваши близкие, но вероятность того, что вы им воспользуетесь, она очень высока. Вы должны рассказать о том, что за эти деньги вы получите, грубо говоря, можете получить серьезные увечья, можете не вернуться. Надо про реальное отношение командования к армии. В конце концов, знаете, это сейчас странную вещь скажу, но да, там повестка, которую разгоняют даже военкоры, которые рассказывают там, да, о случаях, когда там неугодных там про там провластных, про военных каких-то блогеров отправляют там на обнуление в штурмы, это же очень хороший пример того, как провоенная пропаганда может стать повесткой оппозиции, подсказывать, какое отношение к людям там, что за эти там 214 тысяч рублей тебя через 2 месяца вернут обратно в гробу. Вот эта повестка, которую мы можем предоставить, что на самом деле в реальности происходит. И вот это, может быть, остановит какой-то дополнительный приток людей туда, что это деньги не там, прошу прощения, халява, которую можно заработать и потом гулять там, не знаю, там у себя в городе, а это кабала, которая не заканчивается. Если раньше там, может быть, контракты были срочные, сейчас контракты бессрочные. И вот в эту нишу, мне кажется, важно входить и объяснять. Если бы это были идейные люди, было бы о чем спорить. Так это просто вопрос заработка, особенно в депрессивных регионах, это шанс на то, чтобы там получить какие-то деньги.
То есть пока в российском обществе происходит такое финансово-экономическое отчаяние, к сожалению, кадры не переведутся. Кадры для войны.
Слушайте, а посмотрите, они уже переводятся. То есть мы понимаем, что сейчас уже там с учетом повышения там каждый раз выплат, там с учетом каких-то там мобилизационных операций в отношении там тех призывников, мы понимаем, что нехватка есть. Нехватка на фронте есть, которую признает и власть, да, что там смотрите про военные каналы, не хватает людей. Поэтому это есть, просто давайте честно сказать, масштабы, там, возможности влияния оппозиции не так высоки. Мы, к сожалению, сейчас можем говорить лишь о том, чтобы информировать людей и призывать к такому, как я там, для себя скажу, я не могу призывать к интернекальному протесту, а к какому-то невовлечению, не соучастию в то, что происходит. Вот это та ниша, в которой мы можем работать. Но мне кажется, что государство само создает такие трудности себе, что на этой повестке мы можем приходить к большому количеству людей и объяснять, что происходит. Вот я бы вот так искал нишу. Просто когда вы говорите о том, как мы будем переубеждать человека в том, что он за деньги хочет пойти на войну, можно только таким способом сказать, что эти деньги не стоят его жизни. И то, что он там, эти деньги не станут для него освобождением, а станут путевкой в ад. Вот эта история для нас, мне кажется, может быть, потому что это не идейные люди.
Что ж, давайте здесь мы оставим такое многоточие, чтобы у нас в следующий раз с этого момента продолжился разговор. Мне кажется, это важная тема, к которой мы точно обязательно еще вернемся. Сегодня время нашей беседы подошло к концу. Спасибо большое. У нас в гостях был политик Андрей Пивоваров. Это была программа «Особое мнение». Провел эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто подключился. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, заходите в наш магазин diletant.shop. Ну и берегите себя. До новых встреч. Всего самого доброго.
Спасибо большое.